Однако дурное предчувствие не лишило его свойственной ему выдержки. Он ударил кием по шару и сделал задуманный карамболь. Через некоторое время грохот барабанов, лающие звуки горна, суета и крики на улице сказали ему, что не только партии в бильярд, но и другой безмолвной и одинокой игре, которую он со дня той казни на рассвете вел самим собой, настал конец. Тогда он вышел на улицу и увидел их. Там было три полка. От их мерного шага под барабанный бой тряслась земля. Сияющий полдень пропитался зловонным дыханием этого многоглавого дракона. Солдаты были низкорослые, плотные, грубые. От них исходил запах лошадиного пота и распаренной на солнце сыромятной кожи. И чувствовалось в этих людях молчаливое и неодолимое бесстрашие жителей гор. Хотя ушел целый час, пока они промаршировали мимо Хосе Аркадио II, можно было подумать, что тут не больше нескольких отделений, которые все ходят и ходят по кругу. До того они были похожи друг на друга, словно дети одной матери. И все с одинаково тупым видом несли на себе тяжесть ранцев и фляг, и позор винтовок с примкнутыми штыками, и чумной бубон слепого повиновения и чувства чести. Со своего сумрачного ложа Урсула услышала их шаг и подняла руку, сложив пальцы крестом. Санта София де ла Пьедад на мгновение застыла, склонившись над расшитой скатертью, которую кончала гладить, и подумала о своем сыне Хосе Аркадио II. А тот стоял в дверях отеля Хакоба и невозмутимо смотрел, как проходят последние солдаты. По законам военного положения войска должны были принять на себя роль посредника в споре, но никаких попыток к примирению сторон сделано не было. После того, как солдаты продемонстрировали свою силу, пройдя через Макондо, они составили винтовки в козлы и начали срезать бананы и нагружать выведенные из тупиков поезда. Рабочие, до сих пор спокойно выжидавшие, ушли в леса, и вооруженные только мачете повели борьбу против штрейкбрехеров. Они сожгли усадьбы и магазины компании, разобрали железнодорожное полотно, чтобы помешать движению поездов, которые теперь расчищали себе путь пулеметным огнем, перерезали телефонные и телеграфные провода. Вода в оросительных каналах окрасилась кровью. Сеньор Браун, сидевший живой и невредимый в электрифицированном курятнике, был под охраной солдат вывезен из Макондо со своей семьей и семьями своих соотечественников и доставлен в безопасное место. События уже грозили перерасти в неравную и кровопролитную гражданскую войну, когда власти обратились к рабочим с призывом собраться всем в Макондо. В обращении указывалось, что гражданский и военный глава провинции прибудет в город в следующую пятницу и разберется в конфликте. Хосе Аркадио II находился в толпе, которая стекалась к станции с утра в пятницу. Накануне он принял участие в совещании профсоюзных руководителей, где ему и полковнику Гавилану поручили смешаться с народом и направлять его действия в зависимости от обстоятельств. Хосе Аркадио II было не по себе. С тех пор, как стало известно, что войска установили вокруг привокзальной площади пулеметы, а обнесенный железной решеткой городок банановой компании защищен пушками, он все время чувствовал во рту какой-то солоновато-горький привкус. Около 12 часов дня, ожидая запаздывающий поезд, более 3000 людей, рабочие, женщины, дети, заполнили открытое пространство перед станцией и столпились на прилегающих улицах, которые солдаты перекрыли пулеметами. На первых порах это напоминало скорее праздничное гулянье. С улицы турков притащили столы с фритангой, ларьки с напитками, и народ бодро переносил утомительное ожидание и палящее солнце. Незадолго до 3 часов прошел слух, что поезд с официальными лицами прибудет не раньше завтрашнего дня. Уставшая толпа испустила вздох разочарования. Какой-то старший лейтенант поднялся на крышу станционного павильона, откуда глядели на толпу дула 4 пулеметов, и призвал всех к тишине. Возле хоссе Аркадия II стояла толстая босая женщина с 2 детьми, примерно 4 и 7 лет. Она взяла на руки младшего и попросила Хосе Аркадио II, которого совсем не знала, поднять другого ребенка, чтобы он мог лучше слышать, что скажут. Хосе Аркадио II посадил мальчика себе на плечи. Много лет спустя этот мальчик будет всем рассказывать, и никто не будет ему верить, что он видел, как старший лейтенант читал в граммофонную трубу декрет номер 4 гражданского и военного главы провинции. Декрет был подписан генералом Карлосом Кортесом Варгасом и его секретарем-майором Энрике Гарсия Исарой. И в 3 параграфах из 80 слов объявлял забастовщиков «бандой преступников» и уполномочивал войска стрелять в них, не жалея патронов. Декрет вызвал оглушительную бурю протестов. Но тут лейтенанта на крыше павильона сменил капитан и, размахивая граммофонной трубой, показал, что он хочет говорить. Толпа снова замолкла. «Дамы и господа», — сказал капитан тихо, медленно и немного устало, «в вашем распоряжении 5 минут, чтобы разойтись». Свист, улюлюканье, крики заглушили звуки горна, возвестившего начало срока. Никто не двинулся с места. 5 минут истекло, — сказал капитан тем же тоном. «Еще 1 минута, и будет открыт огонь». Хосе Аркадио II, покрывшийся ледяным потом, снял мальчика с плеч и передал его матери. «С этих мерзавцев станется начать стрельбу», — прошептала она. Хосе Аркадио II не успел ответить, потому что в ту же минуту он узнал хриплый голос полковника Гавилана, который словно эхо громко повторил слова, сказанные женщиной. Опьяненный напряжением момента и поразительно глубокой тишиной, к тому же уверенный, что нет силы, способной сдвинуть с места эту толпу, оцепеневшую под пристальным взглядом смерти, Хосе Аркадио II поднялся на носки и в первый раз за всю свою жизнь, возвысив голос, крикнул через головы стоящих впереди: «Ублюдки, подавитесь вы этой минутой!» Как только отзвучали эти слова, случилось нечто, вызвавшее у Хосе Аркадио II не ужас, а впечатление какой-то нереальности происходящего. Капитан дал приказ открыть огонь, и на него тотчас же откликнулись 14 пулеметов. Но все это напоминало фарс. Казалось, что стреляют холостыми патронами. Пулеметы захлебывались оглушительным треском, исступленно плевались огнем, однако из плотно сбившейся толпы не вырывалось ни единого крика, даже ни единого вздоха, словно все внезапно окаменели и стали неуязвимыми. И вдруг предсмертный вопль, донесшийся со стороны станции, развеял чары. «А, мама!» Будто мощный сейсмический толчок с гулом вулкана, ревом потопов всколыхнул центр толпы и в одно мгновение распространился на всю площадь. Хосе Аркадио II едва успел схватить на руки мальчика, а мать с другим ребенком уже была увлечена центробежной силой, бегущей в панике толпы. Много лет спустя мальчик все будет рассказывать, хоть соседи и объявят его выжившим из ума стариком, как Хосе Аркадио II поднял его над головой и, почти вися в воздухе, словно плавая в охватившем толпу ужасе, дал потоку втянуть себя в одну из прилегающих к площади улиц. Вознесенный над толпой мальчик увидел сверху, как вливавшаяся в улицу масса людей стала приближаться к углу, и пулеметы, которые стояли там, открыли огонь. Несколько голосов крикнуло одновременно: «Ложись! Ложись!» Те, кто находился в передних рядах, уже легли, скошенные пулеметными очередями. Оставшиеся в живых, вместо того, чтобы упасть на землю, повернули обратно на площадь. И тогда паника ударила своим хвостом, как дракон, и швырнула их плотной волной на другую, двигавшуюся им навстречу волну, отправленную другим ударом драконова хвоста с другой улицы, где тоже без передышки стреляли пулеметы. Люди оказались запертыми, словно скот в загоне. Они крутились в гигантском водовороте, который постепенно стягивался к своему эпицентру, потому что края его все время обрезались по кругу, как это бывает, когда чистят луковицу, ненасытными и планомерно действующими ножницами пулеметного огня.